Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Поминки по демократии. Молодежь из «Яблока» и «Справедливой России» проводят совместную акцию к 20-й годовщине августовского путча. На Уолл-стрит новый рекорд. Падение курсов акций продолжается. Life Journal в Казахстане обвинили в пропаганде терроризма и экстремизма. В Великобритании отмечают 70-ю годовщину начала отправки в Советский Союз северных конвоев. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в России в эти дни отмечают 20-летие попытки государственного переворота в СССР в августе 91 года. Сегодня и завтра в Москве свои акции проведут самые разные политические силы. Молодежные организации «Справедливая Россия» и «Яблоко» наметили совместный митинг «Поминки по демократии». Коммунисты соберутся под лозунгом «Призовем власть к ответу. 20 лет без Советского Союза». Оппозиционная солидарность почтит память погибших во время путча траурным шествием. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Акция под названием «Поминки по демократии» пройдет сегодня в центре Москвы. Кирилл Гончаров, лидер молодежного «Яблока».
Акция пройдет в формате траурной церемонии, поскольку мы и ее участники убеждены в том, что сегодняшняя политика власти России возвращает страну в авторитарное прошлое. Организаторами выступают молодежное движение партии «Яблоко», молодежное «Яблоко», молодежное крыло «Справедливая Россия», партии «Справедливая Россия», а также защитники Синтеза и общественная организация «Московские родители». Но также мы приглашаем к участию гражданских активистов.
А какова цель всей акции?
Цель – выразить наш протест, потому что мы считаем, что та политика, которая проводится действующей властью возвращает страну в авторитарное прошлое, и все те ценности, за которые боролись наши отцы, они просто-напросто сегодня все законсервированы. Мы требовали свободы слова и демократии. В итоге новости пишут кремлевские пропагандисты, а с экранов телевидения льются потоки вранья. Поэтому мы считаем, что если власть не начнет широкие политические реформы, то в ближайшее время ситуация, которая произошла в 91-м году, может повториться и в нашей стране уже в самое ближайшее время. Мы, как молодое поколение людей, этого не хотим, и акции мы предупредим действующую власть о том, что необходимо делать и менять просто-напросто всю политическую систему в нашей стране. Это будет митинг, но в конце митинга у нас будет небольшая театрализованная сценка. Все активисты принесут траурный венок, который символизирует поминки демократии. То есть мы считаем, что сегодня можно считать, что демократия в конце концов у нас находится в таком положении, что нужно уже ставить крест на ней, потому что все, что мы видим сегодня в нашей стране, не соответствует ценностям, тому образу жизни, за который боролись наши отцы. Очень важно, что мы смогли консолидировать различные организации. То есть вы видите «Справедливая Россия», «Молодежное яблоко». Такая вот консолидация, она говорит о многом, потому что раз уже молодежные организации, казалось бы, придерживающихся различных взглядов, объединены в одном, что так продолжаться не может больше. Что вот власть окончательно взяла все реалии, и необходимо просто-напросто проводить политические реформы. Вот я считаю, что это будет большим шагом вперед, когда организации оппозиционные объединяются в такого рода акции и требуют от властей не каких-то декларативных реформ, а настоящих чувствительных реформ уже немедленно. Потому что в этом году и выборы в Государственную Думу, и потом будет президентская кампания. Я считаю, что если каких-то изменений не будет, то просто-напросто после всех этих выборов у нас будет повторение ситуации с Белоруссией. ВКЧП исследовала тем же принципом, исповедовала ту же практику. То есть они хотели просто-напросто забрать власть в руки себе и при этом никому ее не отдавать. Вот действующая власть действует так же.
Лидер молодежного крыла «Справедливой России» Дмитрий Гудков, который также является одним из организаторов акции «Поминки по демократии», объяснил, почему его движение принимает в ней участие.
Называется акция «Поминки по демократии». Я считаю, что уже даже в самом названии суть акции она отражается. В 91-м году люди боролись за свободу. Ну, видимо, за что боролись, на то и напоролись, потому что то, что мы имеем сейчас, это никакой демократии даже близко назвать нельзя. На этой акции мы будем требовать, конечно же, прямые выборы и губернаторов, и в том числе и депутатов по одномандатным округам, мы будем требовать возврата свободных СМИ, политической конкуренции, многопартийности и так далее. Это будет митинг. Разрешили нам 100 человек, правда.
Почему молодежное крыло «Справедливой России» решило принять участие в этой акции совместно с другими движениями?
Потому что мы не согласны с той политикой, которая проводится в нашей стране. Как раз 20-летие путча является прекрасным поводом сказать и заявить власти о том, что мы не согласны с этой политикой. Потому что не выполняется, скажем там, не выполняется обещание, которое давали и президент, и премьер. Не идет модернизация политической нашей системы. Все то, что в программе у молодых социалистов, у молодежного крыла «Справедливой России» совпадает и с программой «Молодежного яблока». И во многом мы согласны и солидарны с защитниками Химкинского леса. Поэтому сегодня всем оппозиционным партиям, всем политикам необходима нормальная демократия, нормальная страна с нормальными законами, политической конкуренцией. Вот, мы будем это требовать.
Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Еще об одном мероприятии. Партия «Яблоко» проводит сегодня в московском районе Крылатской городскую игру, участники которой будут выполнять задания на автомобилях на улицах города. Цель – привлечь внимание к различным муниципальным проблемам. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова побеседовала с одним из организаторов этой акции, активистом московского отделения «Яблоко» Игорем Яковлевым.
А эта игра будет проходить в одном отдельно взятом московском районе, районе Крылатская. В игре будет участвовать несколько команд, больше 10 команд, по 4 человека в команде. И перед ними будет стоять 5 заданий на выполнение, собственно, на скорость. Все они связаны так или иначе с какой-то городской тематикой, с решением конкретных проблем района. Мне сейчас не хотелось раскрывать подробности, чтобы не облегчать командам задания. Самое интересное будет происходить в заключении игры на последнем задании, когда команды доберутся до природной зоны, которая незаконно огорожена, где незаконно перекрыт доступ к воде. Вот. И им, собственно, нужно будет эти ограждения преодолеть и, собственно, показать, что доступ перекрыт незаконно. Это, безусловно, привлечет внимание охраны, частного охранного предприятия, которое обеспечивает недопуск простых граждан к водоему. Ну, собственно, нам только этого и надо. Нам нужно еще раз напомнить власть придержащим, которые там проживают, что нормы водного кодекса, которые запрещают ограничивать доступ граждан к воде.
В общем-то, звучит так на слух, как некие хулиганские действия. Возможно же столкновение с органами правопорядка.
Действительно, это может показаться так, но на нашей стороне закон. И хулиганство в этом случае как раз возведение заборов там, где быть не должно. Поэтому наши действия незаконны, мы в своей, так сказать, правоте уверены, и нам есть что сказать, в том числе и правоохранительным органам.
А все участники игры – это члены партии «Яблоко»?
Участники игры – активисты партии «Яблоко» и люди, которые играют в эти игры, которые согласились принять участие в игре организованной партии «Яблоко». Это вот любители погонять на автомобилях. Ну, обычно игра проходит вечером, выполнять всякие задания. А сейчас они решили совместить приятное с полезным.
О политических играх активист «Яблоко» Игорь Яковлев. Говорит Радио «Свобода» в Москве. 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России в эти дни отмечают 20-летие попытки государственного переворота в СССР в августе 91 года. Вчера в Москве Домом правительства собрались участники его обороны в дни путча. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Россию, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. В программе поездки посещение Ким Чен Иром ряда регионов Дальнего Востока и Сибири. Запланирована его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. На юге Афганистана сегодня по меньшей мере 35 человек погибли и 26 получили ранения при аварии рейсового автобуса. В Ливии после недели ожесточенных боев повстанцы захватили портовый город Брега. Правительство Египта решило отозвать посла из Израиля в знак протеста против гибели 5 сотрудников египетской полиции на границе двух стран в ходе операции израильских военных. ООН и США резко осудили вчерашний теракт в пакистанской мечети, унесший жизни 48 человек. Взрыв осуществил смертник-подросток. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт в городе Джамрут. Местные власти предполагают, что взрыв могли организовать талибы, которые враждуют с одним из местных племен. Не менее 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений демонстрантов с правительственными силами. США и Ирак еще не пришли к согласию относительно того, будут ли американские военные инструкторы проводить обучение и тренировку иракских войск. Такое заявление сделал в пятницу представитель иракского правительства. США разочарованы решением Белоруссии не участвовать более в совместных проектах по утилизации уранового сырья, оставшегося в стране с советских времен. МИД Беларуси объявила прекращение сотрудничества с Вашингтоном в ядерной области в ответ на введение США санкций против белорусских властей. В Берлине полицейские конфисковали одну из самых крупных в истории партий кокаина. Ее стоимость достигает 7 миллионов долларов. По подозрению в контрабанде наркотиков задержаны 7 человек. В Москве сегодня начинается автопробег «Доступная среда» в поддержку Конвенции ООН о правах инвалидов. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостем программы с христианской точки зрения будет священник Глеб Якунин, один из активнейших участников событий августа 91 года и представители того поколения верующих, для которых путч – далекое прошлое, сомнительной важности. Политически, может быть, борьба с путчем и была важным событием, но был ли в той борьбе высший смысл – духовный, религиозный? Об этом программа «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Кротов. Уходящая неделя на Уолл-стрит была отмечена малоприятной вехой. Впервые с октября 2008 года, пика финансового кризиса, падение курсов акций продолжается 4 недели подряд. В пятницу индекс Dow Jones упал на 173 пункта. За последний месяц основные рыночные индексы снизились более чем на 13%. Целый ряд негативных статистических данных, обнародованных последние дни, усугубил пессимизм инвесторов, рассчитывавших на оживление экономики США во второй половине года. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Практически ни у кого из профессионалов Уолл-стрит, комментирующих сброс акций, нет сомнений в том, что этот непрекращающийся цикл стал результатом беспокойства относительно ближайшего будущего американской и глобальной экономики. В наборе разнообразных экономических показателей прошедшей недели не было разнообразия в главном. Все они, за исключением единственного показателя, дают основания для плохого или очень плохого прогноза. Если, например, промышленная активность в северо-восточном регионе страны упала второй месяц подряд, в то время как аналитики прогнозировали подъем, то в среднеатлантическом регионе она совершенно неожиданно для специалистов упала катастрофически до уровня эквивалентного рецессии. А именно на росте промышленного производства держалось экономическое выздоровление последних двух лет. Число заявок на пособие по безработице вновь поднялось, активность на рынке недвижимости замедлилась, в то время как потребительские и розничные цены выросли заметно выше прогнозов. Некоторые ведущие американские компании, рапортовавшие до сих пор о рекордном росте прибыльности, начали признавать, что вялая экономика дает о себе знать. Крупнейший производитель компьютеров Hewlett-Packard заявил о намерении продать компьютерный бизнес и предупредил о том, что квартальные результаты будут хуже ожидаемых. Его акции потеряли почти 20%. Крупнейший американский банк Bank of America сокращает 3,5 тысячи работников. Тем же занимаются и его собратья по финансовому сектору. К этому добавились вести о нулевом экономическом росте в Германии. Результат – рыночные игроки ищут и не находят точку опоры даже для небольшой дозы оптимизма. Впрочем, одна из самых знаменитых американских аналитиков, Эбби Джозеф Коэн из инвестиционного банка Goldman Sachs, считает, что трейдеры и инвесторы, как часто бывает, переволновались. По нашим ощущениям, нынешние уровни курсов акций уже отражают наихудший сценарий – рецессию. Согласно разным формулам, такие цены акций оправданы, если у компании не будет роста доходов в течение нескольких лет. Мы не считаем, что это наиболее вероятный сценарий. Еще очень важно помнить, что нам не угрожает повторение событий 2008 года. И финансовая система, и американские банки несравнимо надежнее сейчас, чем три года назад. Такие оценки, впрочем, не объясняют главный парадокс, не дают ответа на главный вопрос. Почему после 3 лет масштабных новаторских попыток стимулирования экономики почти половина специалистов прогнозирует возвращение страны к рецессии? Почему компании, чьи счета сейчас ломятся от денег, не набирают работников, не пускают средства в экономический оборот, не действуют так, как в прошлом? Не следует, что называется, животному рыночному инстинкту. Мой собеседник – американский экономист Эдвард Хаджинс из исследовательского общества «Атлас». У компании есть деньги, но у них нет покупателей. Предприниматели инвестируют средства в расширение производства только тогда, когда у них есть вера в экономические перспективы, в том, что инвестиции принесут доход. Одна из самых серьезнейших проблем, на которую указывают руководители очень многих компаний, заключается в том, что они не знают, как поведет себя правительство, как будут выглядеть налоговые правила, какие будут новые рамки регулирования экономической деятельности, во сколько обойдется бизнесу выполнение требований реформы медицинского страхования. Надо сказать, что все более распространенными становятся сомнения в том, что экономические советники в Белом доме понимают, как работает свободная рыночная система. Но не слишком ли много вины сторонники этой точки зрения возлагают на администрацию Барака Обамы? Я думаю, что вину разделяет и администрация Буша за резкий подъем государственных расходов, в результате которых взмыл дефицит бюджета. Но нынешняя администрация усугубила эти тенденции. Простой пример. Нынешняя администрация, исходя из своих представлений о экономическом процессе, добилась выделения 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, уверяя, что к прошлому лету экономический рост приведет к росту занятости, чего, как мы знаем, не произошло. На этой неделе мы узнали о том, что число работников федеральных регулирующих ведомств значительно выросло за последнее время. Это означает, что бизнесу придется столкнуться с новыми ограничениями в самых разных областях. Что в таком случае, по-вашему, впереди у американской экономики? Мы находимся в стагнации. Такая ситуация, я думаю, продлится, по крайней мере, в течение года. Возможная смена власти в Конгрессе или Белом доме может внушить надежду Уолл-стрит и бизнес-сообществу. Я подозреваю, что американской экономике достаточно запаса прочности, чтобы не скатиться за это время в глубокую рецессию. Это был Эдвард Хаджинс, американский экономист, сотрудник общества «Атлас». Ближайшая интрига для инвесторов и комментаторов будет заключаться в том, предпримет ли американский центральный банк новые меры экономического стимулирования в качестве антидота тревожной статистике.
Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в Великобритании торжественно отмечается 70-я годовщина начала отправки из Британии в Советский Союз во время Второй мировой войны так называемых северных или арктических конвоев. Караваны британских торговых судов в сопровождении кораблей Королевского военно-морского флота с августа 41 по май 45 доставляли в Мурманск и Архангельск в рамках программы «Ленд-лиза» военные материалы и вооружение для советской армии. Рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Северные конвои, получившие кодовое название «Операция Дервиш», стали легендарными в Британии. Проходившие в условиях арктической непогоды, под непрерывными атаками немецких подлодок и авиации, они были одной из самых героических и тяжелых операций британского флота во Второй мировой войне. В ходе операции англичане потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей и более 3000 моряков. Уинстон Черчилль назвал проводку северных конвоев самым пагубным путешествием в мире. За 4 года 78 британских конвоев, в составе которых было около 1400 торговых судов, доставили в Мурманск и Архангельск более 4 миллионов тонн грузов, в том числе 7 тысяч самолетов и 5 тысяч танков. Многие участники конвоев были награждены советскими орденами и медалями. Торжества по случаю 70-летия со времени отправки первого конвоя в Мурманск проходят 20 августа на базе британских ВМС в заливе Лок-Ю у западного побережья Шотландии в районе под названием Уэстер-Росс. Именно там во время войны находилась база, где формировались конвои для отправки в Советский Союз. На торжества приглашены ветераны северных конвоев, родственники погибших моряков, представители британских ВМС, российского и норвежского посольств, а также местные жители. Юбилейная церемония и торжественное богослужение пройдут у мемориала, воздвигнутого на живописном холме в память погибших участников северных конвоев. На юбилейных торжествах будет объявлено о создании музея арктических конвоев. Известный британский военный историк, научный сотрудник Имперского военного музея в Лондоне Терри Чарман в интервью «Радио Свобода» говорит о стратегическом значении северных конвоев и о том, насколько они были необходимы Советскому Союзу.
Для нас было очень важно помочь России продолжить сопротивление, помочь ей дать отпор Германии. Уже на очень раннем этапе, буквально через несколько недель после начала операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года, было заключено соглашение между Британией и Советским Союзом о помощи военными материалами и вооружением. Первый конвой с помощью отправился в Россию 21 августа 1941 года. Огромная важность этой помощи, направляемой через Северные моря, заключалась еще и в том, что в то время огромная часть территории России была уже оккупирована немецкой армией. 22 июня 1941 года по радио с обширной речью выступил Уинстон Черчилль. Он заявил, что хотя всегда был непримиримым противником коммунизма, в нынешних обстоятельствах каждая страна, борющаяся с нацизмом, будет получать британскую помощь. Это была очень проникновенная и страстная речь, в которой британский премьер-министр признавался в любви к русской культуре и искусству и говорил о необходимости немедленной помощи воюющему Советскому Союзу. Сразу же организацией конвоев занялось наше адмиралтейство, руководство королевских ВМС. К участию в конвоях были привлечены как британские, так и канадские и американские суда, и началась переброска в Россию военных материалов и вооружения. С помощью северных конвоев в Россию было доставлено 22,7% всех поставок союзников во время войны, а это 4 миллиона 430 тысяч тонн груза.
Терри Чарман подчеркивает, что операция «Дервиш» проходила в тяжелейших и опаснейших условиях воздушной и подводной войны. Для англичан ситуация осложнялась тем, что для атак на британские корабли немцы использовали территорию близлежащей Норвегии, которую они оккупировали еще до вступления в войну Советского Союза.
Самым опасным местом для северных конвоев стал участок вблизи Северной Норвегии. Немцы оккупировали Норвегию в апреле 1940 года, и со своих баз там им было очень легко и удобно совершать воздушные и подводные нападения на конвои. Это была самая опасная часть морского маршрута из Британии в Советский Союз. Британские конвои с августа 1941 по май 1945 года включали 1400 торговых судов. Немцы потопили 85 из них и 16 военных кораблей сопровождения. Большая часть из них погибла именно вблизи берегов Северной Норвегии. Самого опасного участка этой операции.
Говорил научный сотрудник Имперского военного музея в Лондоне, военный историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. 20 лет после ГКЧП. Воспоминания об исчезнувшей демократии. Виктор Ющенко дал показания по делу Юлии Тимошенко. Нефть дешевеет, а золото дорожает. Таковы темы программы Дмитрия Волчика «Итоги недели». В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России в эти дни отмечают 20-летие попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 года. В Москве сегодня пройдет траурное шествие к памятному знаку на пересечении Садового кольца с улицей Новый Арбат. Совместную акцию также проводят молодежные организации партии «Справедливая Россия» и «Яблоко». Коммунисты соберутся на митинг на Пушкинской площади. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Россию, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. В программе поездки посещение Ким Чен Иром ряда регионов Дальнего Востока и Сибири. Запланирована его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. На юге Афганистана сегодня по меньшей мере 35 человек погибли и 26 получили ранения при аварии рейсового автобуса. Среди погибших – женщины и дети. В Ливии после недели ожесточенных боев против войск режима Муаммара Каддафи сегодня утром повстанцы захватили портовый город Брега, где расположен крупный нефтеналивной терминал. Наступление сил повстанцев на Триполи продолжается. Сообщается о боях в районе городов Эс-Зави к западу и Злитн к востоку от Триполи. Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа в ответ на нападение палестинских боевиков на израильтян в четверг у города Эйлат. Тогда погибли 8 человек. Правительство Египта решило отозвать посла из Израиля в знак протеста против гибели 5 сотрудников египетской полиции на границе двух стран в ходе операции израильских военных. ООН и США резко осудили вчерашний теракт в пакистанской мечети, унесший жизни 48 человек. Взрыв осуществил смертник-подросток, пока никто не взял на себя ответственности за теракт в городе Джамрут. Не менее 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений демонстрантов с правительственными силами. На юго-западе Пакистана, недалеко от афганской границы, группа вооруженных людей подожгла 5 бензовозов, перевозивших топливо для сил НАТО в Афганистане. В Карагандинской области Казахстана в ночь на субботу произошел выброс угля и газа в шахте города Сарань. Два горняка находятся под завалами.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов пообещал разобраться в ситуации с закрытием в стране доступа к интернет-порталу LiveJournal. Об этом он заявил в пятницу в своем микроблоге в Twitter. Ранее стало известно, что по решению суда закрыт доступ к живому журналу еще более чем к 20 иностранным ресурсам. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры, которая заподозрила интернет-сайты в пропаганде терроризма и экстремизма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Кто конкретно и чем не угодил властям в живом журнале, официально не сообщается. Министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев ограничился комментарием в Твиттере. Там на вопрос пользователя «Зачем вы опять заблокировали живой журнал?» чиновник написал, что сайты заблокированы по решению суда. Тем временем, это уже не первый случай, когда казахские пользователи не могут попасть в ЖЖ, говорит политолог Дасым Сатпаев.
Это, скорее всего, связано с активностью дяди президента Рахата Алиева и, возможно, Мухтара Аблязова, который очень активно использует интернет-пространство для дискредитации действующей власти в Казахстане. Блокировка ЖЖ в Казахстане очень долгое время была, и эта блокировка была снята буквально в конце прошлого года перед саммитом ОБСЕ. Ну, учитывая то, что в Казахстане это уже не первая попытка вообще блокировать оппозиционный сайт, я не говорю про ЖЖ, потому что все-таки международный проект. Если брать чисто казахстанские проекты, то многие оппозиционные казахстанские сайты, они давно уже либо блокируются, либо постоянно подвергаются DDoS-атакам. Самый свежий пример – это сайт guljantorg.org, сайт, который открыла одна из известных в Казахстане оппозиционных деятелей Гульжан Эргалиева.
Руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова сообщила, что компания не получала от властей Казахстана никаких официальных претензий.
Представители госорганов Казахстана к нам не обращались с запросами по поводу удаления какого-либо материала из LiveJournal. Мы не видели решения суда. И причина блокировки сервиса нам неизвестна. Если бы власти захотели каким-то образом какие-то комментарии получить, то они могли обратиться к нам или в конфликтную комиссию, потому что конфликтная комиссия всегда очень быстро реагирует на запросы подобного рода.
А вы собираетесь что-нибудь предпринять по этому поводу?
Да, юристы сейчас в курсе ситуации и разбираются.
Казахских блогеров не сильно задела блокировка живого журнала, считает интернет-эксперт из Казахстана Александр Ляхов. Анонимайзер – это слово в Казахстане известно многим. Означает оно специальный сайт, с которого можно зайти на любой ресурс, не раскрывая своих данных, а значит обойти запрет своей страны.
У кого есть на ЖЖ свой блог, те, конечно, реагируют отрицательно. У кого нету, существует Евизм, местная блог-платформа очень популярная. Существуют, например, другие. Людям всегда есть где общаться. А заходить на тот же ЖЖ через анонимайзеры тоже очень многие умеют. Для более-менее продвинутых пользователей никаких проблем все равно не существует, чтобы зайти и даже писать.
В Казахстане, наверное, много таких продвинутых пользователей в связи с тем, что практикуется блокировка сайтов.
Совершенно верно.
Наряду с живым журналом заблокирован также его российский конкурент «Живой интернет» и еще порядка 20 ресурсов. Вчера вечером в интернете также появилась информация о том, что в офисе компании «Стан ТВ» в Астане идет одновременная проверка пожарного надзора, санэпиднадзора и архитектурно-строительного контроля. Связаться с представителями властей Казахстана не удалось. Анна Байдакова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Абхазская президентская кампания не обошлась без скандала. Почему президент Азербайджана отказался ехать на саммит СНГ? И споры вокруг тбилисского «Динамо». Рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Выборы президента самопровозглашенной республики Абхазия намечены на 26 августа. На старте избирательной кампании наблюдатели оценивали шансы всех трех кандидатов примерно как равные. При этом делали поправку на так называемый административный ресурс, которым потенциально могли бы воспользоваться исполняющие обязанности президента республики Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. Главе оппозиционного форума народного единства Абхазии Раулю Хаджимбе, напротив, ситуация оставляла роль критика власти. Но абхазская предвыборная кампания пошла по неожиданному сценарию. За 10 дней до дня голосования, минувший понедельник, она приобрела резко скандальный характер после того, как в центре Сухуми у здания Государственной филармонии состоялся публичный показ видеоролика с Тенгизом Китаваним. Министр обороны Грузии в годы вооруженного конфликта на территории Абхазии в беседе с московскими журналистами утверждал, что в то время Александр Анклаб, будучи главой МВД автономной республики, работал на грузинские спецслужбы. Избирательный штаб Александра Анклаба обвинил в использовании черных пиар-технологий своего основного соперника Сергея Шамбу. Сторонники Анклаба ответили лозунгом, обидным для большинства абхазов. Китавани снова оказался в центре Сухума, как в начале войны. Сергей Шамба опровергает свою причастность к распространению видеоролика с Тенгизом Китаванием. Скандал между двумя кандидатами в президенты, по мнению наблюдателей, вытеснил на второй план другую проблему абхазских выборов, о которой с самого начала кампании говорили местные общественные деятели. Они утверждали, что на избирательных участках возможна фальсификация итогов голосования. При этом эти люди высказывали опасения, что разочарованные сторонники обиженного кандидата могут выйти в знак протеста на улицу. В Абхазии к таким словам относятся настороженно, поскольку у населения, пережившего не так давно вооруженный конфликт, на руках остается немало оружия. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик напоминает, что реальная опасность вооруженного столкновения уже была на выборах 2004 года.
Любая цифра по итогам голосования так или иначе будет ставиться под сомнением в силу того, что нет никакой уверенности, что эти цифры реальны. В 2004 году это действительно чуть не привело к гражданской войне внутри абхазского общества, когда сторонники Хаджимба противостояли сторонникам Багабш, и эти выборы абхазские затянулись на несколько месяцев, пока не был достигнут своего рода компромисс, по которому на новые выборы Хаджимба и Багабш пошли в одной связке. Багабш в качестве кандидата в президенты, Хаджимба паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты, так они и избрались. И я думаю, многие просто будут себя сдерживать и не вовлекать себя вот в это политическое противостояние. Наверняка, если вдруг будет какое-то желание вывести народ на улицы, скорее всего, это будут люди из штаба, там их окружение.
Говорил Инал Хашик. По мере разгорания предвыборных скандалов, как считают эксперты, в абхазском обществе растет усталость от внутриполитических баталий. Все чаще избиратели ставят вопрос: в чем принципиальное отличие кандидатов в президенты республики, если их программы одинаково полны стандартными обещаниями? Кавказ сегодня. Блиц-комментарии. На этой неделе стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать участие в саммите СНГ, который должен пройти в первых числах сентября в Душанбе. Представители официального Баку, комментируя это решение президента, говорят о бесперспективности карабахского переговорного процесса. Глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилу объясняет отказ Ильхама Алиева ехать на саммит СНГ в год 20-летия образования Содружества его реакцией на попытки срыва миротворческого процесса в Карабахе определенными силами в Москве.
В преддверии казанского саммита Азербайджан и конкретно руководство страны со стороны российских военных кругов, причем довольно-таки высокопоставленно, подвергались открытой угрозе, что я лично рассматривал как попытку вмешаться в мирный процесс и не допустить подписания какого-то не было соглашения по разрешению конфликта в Казани. Военно-промышленный комплекс России, военные круги совершенно не заинтересованы в этом, потому что предусматривать в этом возможную потерю важного рычага воздействия на геополитические процессы в регионе Южного Кавказа, а также вокруг него. Все вот эти знаки, совершенно недобрососедские, служили основанием тому, что Сальный Баку решил идти ва-банк, отказаться от участия в саммите СНД.
Говорил политолог Арастун Роджлум. В очередном раунде Лиги Европы, минувший четверг, приняли участие три кавказские футбольные команды. Клуб города Зестафони, чемпион Грузии, Тбилисская «Динамо», финалист Кубка Грузии, и Владикавказская «Алания», финалист Кубка России. Результаты их встреч. Зестафони, Брюгге, Бельгия 3-3. АЭК, Греция, «Динамо», Тбилиси 1-0. Бешикташ, Турция, «Алания», Владикавказ 3-0. Специалисты утверждают, что наибольшие шансы на победу в ответном матче очередного раунда из этих команд сохраняет лишь тбилисская «Динамо». После убедительных побед в предыдущих раундах грузинские спортивные эксперты заговорили о возрождении национального футбола и, в частности, клуба «Динамо Тбилиси». Однако мой собеседник, грузинский журналист Давид Клебадзе, не спешит ставить высокую оценку некогда хорошо известному в Европе клубу.
Хотя все пишут и говорят, надеюсь, что вот испанско-грузинский футбол у нас сейчас далее. У меня такого впечатления, ощущений, к сожалению, нет. Я не думаю, что эти футболисты, которые сейчас играют за тбилисское «Динамо», способны возродить тбилисское «Динамо». Но есть люди, которые радуются, которые приходят на стадионе, для которых главное итоги на табло. Но у руководства тбилисского «Динамо» есть желание, есть средства, чтобы начать возрождение тбилисского «Динамо». Но беда одна. Тбилисское «Динамо» чувствует острую нехватку хороших футболистов. Высококлассных, индивидуально сильных, отличающих от всех футболистов. И мы привыкли видеть хороших футболистов совсем другого качества, совсем другого масштаба.
Говорил грузинский спортивный специалист Давид Клебадзе.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России в эти дни отмечают 20-летие попытки государственного переворота в СССР в августе 91 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Россию. На юге Афганистана сегодня по меньшей мере 35 человек погибли, 26 получили ранения при аварии рейсового автобуса. В Ливии после недели ожесточенных боев повстанцы захватили портовый город Брега. Правительство Египта решило отозвать посла из Израиля. Не менее 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений демонстрантов с правительственными силами. В Эстонии сегодня отмечают 20-летие восстановления независимости. В Москве сегодня начинается автопробег «Доступная среда» в поддержку Конвенции ООН о правах инвалидов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» в информационных программах и сайт svobodanews.ru представляет цикл интервью по случаю 20-летия августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними беседует главный редактор сайта «Свобода». News.ru Людмила Телень и журналист «Радио Свобода» Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с министром социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Эллой Памфиловой.
Много ли в вашей политической биографии за эти 20 лет было серьезных ошибок?
Вы знаете, поскольку было много дел, конечно, было и много ошибок. Я набивала много шишек. Ошибок
от которых страдала в большей степени я, да, сама. Трагических ошибок, в результате которых я бы нанесла какой-то ущерб или урон людям, вот таких, я смею надеяться, не было. Вот
а это вы можете для меня вспомнить самое главное. Ту ошибку, которую сами для себя считаете самой существенной?
Это, наверное, вера, с которой взялись вот так энергично за преобразование страны. Я же пришла вот в Верховный Совет СССР буквально от станка, да, я, например, работала 12 лет на предприятии в системе Мосэнерго. Мы же все осколки советской системы, очень много чего понамешано. Но вдруг, знаете, такая вот эйфория была, что будет демократия, будет свобода. И министром-то меня назначили, когда я написала Ельцину письмом о том, что вот боролись с привилегиями, надо теперь все объекты, да, вот эти привилегированные отдать детям, сиротам, чтобы перевести, чтобы это служило там ветеранам и так далее, и так далее. Я до этого лично с Ельцином не была знакома. Вот я так понимаю, что письмо послужило основой, когда меня назначили министром. Если говорить, наверное, о такой крупной ошибке, да. Ну, вы знаете, я искренне верила в то, что делают мои коллеги по экономическому блоку в первое время, но я в это не вникала. Мне было не до того, потому что обрушилась страна, и обрушились все системы, социальные системы, и огромное количество людей, даже тех, кто тоже вот с эйфорией встречал как бы рассвет демократии, они оказались в очень тяжелом положении. В той же Москве, та же демократическая интеллигенция. Ну, а потом, вы знаете, ладно, мы обычные люди, но ведь даже наша экономическая школа, она же теоретически абстрактная. Никто же порох не нюхал рыночного. Потом, по прошествии 2 лет, наверное, где-то я стала все больше понимать. Вот проходило время, чем больше я сталкивалась с проблемами людей, тем больше я понимала, что забыли вообще о людях, забыли о науке, считая, что наладится рыночная экономика, и все само автоматически приложится. Но вот когда я это стала понимать, я стала жестко, резко об этом говорить. Ошибка ли это или нет? Наверное, моей самой большой, если это можно считать ошибкой, это то, что я человек доверчивый. Может быть, у меня и были ошибки какие, но я точно знаю, что то я делала, это делала искренне. Вот поэтому мне трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Я была в самых горячих переделках, когда возникла война. Я первая, одна из первых поехала в Чечню, да, тогда еще с Ющенковым вытаскивать наших ребят, солдат. Я неоднократно была в тяжелых переделках, действительно, и с риском для жизни. Ошибка это или нет? Это мой выбор, понимаете? Это мой выбор. Я за это очень много получала по лбу. Ошибка то, что я не умела идти где-то на компромиссы, вот так, как другие идут. Я не знаю, ошибка это. Понимаете, может быть, это ошибка то, что вообще в политике, знаю замечательных многих моих там коллег, они вот везде свои, а я везде чужая. Чужая среди чужих, чужая среди своих. То есть я, видимо, такой вот неформатный политик, который всегда никому не приставал, никакому берегу, одиночкой. И фактически, кроме, скажем, тех людей, которые ко мне обращались, я фактически ни на что не опиралась. Я всегда боялась быть ангажированной. Я не хотела быть ангажированной. Вот этот путь одиночки в политике, он абсолютно безнадежен. Ты не заработаешь многих дивидендов, но, с другой стороны, это позволяет оставаться внутренне свободным, спокойно спать, с чистой совестью, не достигать многого из того, что достигают более успешные политики. Вот скажите, ошибка это или не ошибка? Если бы я не припиралась, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу Сергей Кожугетович. Вот мы с ним были коллегами по первому правительству реформ. Я уверена, что там даже не возникло бы тогда в Ивановна Матвиенко, доросла бы до, как вы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась вот эту систему, умела вот идти на компромиссы, уверена, что досидела бы. С той популярностью, которая у меня была, с той поддержкой от людей, которая была. Но, видимо, вот это чувство, что люди тебе верят, ты не можешь обмануть.
Эффективнее был уход с поста министра?
Для меня, да. Когда я стала понимать, что сам по себе вектор политического и экономического развития противоречит формированию нормальной страны, формированию нормальных личностей, сообщества личностей. Тогда я ушла и стала бороться как политик. Участвовать в выборах, во всех выборах и так далее. Я пыталась бороться как политик за изменение системы.
Когда вы даете советы 20-летним активным людям, которые предпочли здесь остаться, вы им объясняете, что у них нет перспектив реализовать себя, если они не вступят в движение «Наши»?
Здесь есть другие люди, кто это объясняет. А я как раз объясняю, что так не должно быть, что нельзя ломать.
Не должно быть,
но
есть.
Так не должно быть категорически. Но это был один из моих основных битв и протестов. Потому что не сами по себе наши эти дети в наших, а сама система формирования, разделения молодежи на наших и не наших, когда ломают психику человека, мировоззрение, вообще, понимаете, ломают души и судьбы этих молодых людей и заставляют приспосабливаться в ущерб своему пониманию того, как должно быть отсутствие нормальной человеческой молодежной политики, этот извращенный суррогат, который мы имеем в лице комитета по делам молодежи, он носит огромный непоправимый вред, и он выталкивает наиболее талантливую, думающую, самостоятельно мыслящую молодежь в маргинальное поле. Он не дает ей возможности реализоваться в правовом поле.
Да. А внучка останется здесь?
Обязательно. И внучка, и семья моей дочери, и все, и я, естественно. Только Россия. У нас невероятный потенциал. Просто надо научиться нашим властям разговаривать с людьми, слушать этих людей, не считать, что это тупое быдло. Поскольку они сами это плохо умеют делать, я полагаю, что та молодежь, которая сейчас стремительно объединяется в сети не только по уборке мусора, но и по другим общественным инициативам, да, за ней будущее, и за ней потянутся другие. И даже, извините, тетки моего возраста и дядечки, которые сейчас в интернете тоже часто бывают, они тоже ого-го еще какие, и сильные, и толковые, но не быдло наши люди, но не быдло, умный, думающий. Я уверена в том, что изменения в стране начнутся, и даже гораздо быстрее, чем думают те политтехнологи, которые засели в Кремле.
В эфире «Радио Свобода» была министр социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Элла Памфилова. С ней беседовали Людмила Терень и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя, за что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на нашем сайте свободанews.ру. И завершает нашу программу репортаж из Сочи о том, как там вспоминают события августа 91-го года корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
О событиях августа 1991 года сегодня в Сочи мало кто вспоминает. Картину тех августовских дней для нас восстановят очевидцы и участники событий. Георгий Иванов. В 91 году он был главным редактором независимой газеты «Сочи».
Это была серьезная встряска, тревога, и я, в общем-то, боялся за будущее своих детей.
Николай Карпов. Первый заместитель председателя горосполкома в 1991 году.
У нас позиция была однозначная. Мы полагали, что все это ГЧП, оно недолго продержится.
Еще один журналист, очевидец тех событий, Сергей Белов. В 1991 он был главным редактором краевой курортной газеты «Черноморская здравница».
Ожидать в нашей стране можно все, что угодно. В тот момент никто ничего не разбирался. В тот момент на конях, с шашками на голову. Потом будут соображать, что не то сделали.
И, наконец, еще один очевидец путча – Юрий Поляков. В те годы он возглавлял представительный орган власти – Сочинский городской совет депутатов. 19 августа 1991 года он находился в служебной командировке в Москве.
Утром просыпаюсь, мне звонок из Сочи. И жена говорит, ты посмотри, что по телевизору. Я же его не включу, я утром собираюсь идти в Белый дом. Я включил, ничего не понимаю, музыка и Лебединое озеро. Ну, думаю, кто-то умер, значит. А смотреть некогда. Выключил и думаю, быстрее в Белый дом, там все узнаю что-то.
Председатель горсовета Юрий Поляков в Москву прилетел по служебным делам. Необходимо было ускорить подготовку постановления правительства о ликвидации последствий стихийного бедствия в Сочи. В начале августа 91 года на курорт обрушились ливневые дожди, вызвавшие оползни на железной и автомобильных дорогах. Одновременно в устьях рек выпали смерчи, они смывали в море палаточные городки вместе с людьми. Постановление правительства о выделении средств на ликвидацию последствий стихийного бедствия было подписано 19 августа 1991 года. Тот самый день, когда председатель горсовета Юрий Поляков находился в Белом доме.
Я по часам это помню все. С утра-то там была сутолока такая, что не до этого было. Мы смотрели на это все, что происходило. Мост, танки, БТР, как все это было. Уже в пол первого дня я попал к Хазбулатову. Посмотрел в окно, говорит, видишь вот мост? Говорю, ну это, говорю, есть и пройдет. А у нас нужно ликвидировать стихию.
О событиях тех дней продолжает рассказывать Николай Карпов. В 1991 году он был первым заместителем председателя Сочинского горосполкома.
Работы было в то время очень много. Ну, во-первых, после стихии. А потом вообще так совпало, что именно 19 числа прибыла к нам делегация города Трабзона. Мы вели работу до этого, чтобы город Трабзон сделать городом побратимым. И где-то, наверное, в 11 мы в зале заседаний подписали договор побратимся с Трабзоном.
В этот же день был вынужден прервать свой отпуск главный редактор городской газеты «Сочи». Георгий Иванов встретился с журналистским коллективом независимого издания поздно вечером в редакции.
Мы сразу же решили, что надо делать экстренный выпуск газеты. Было такое ощущение довольно гнетущее, потому что мы не знали, выйдет или не выйдет этот номер. Информацию было очень сложно получить, правдивую. Газета сразу же назвала это переворотом, еще до того, как это официально назвалось переворотом.
Экстренный выпуск газеты «Сочи» под названием «Москва. 19 августа. Переворот» был отпечатан и доставлен подписчикам 20 августа. В тот же день сочинцы получили очередной номер «Черноморской здравницы», где были опубликованы официальные документы ГКЧП. В ту же ночь редакцию «Черноморки», которая располагалась в здании, принадлежавшем местным партийным органам, опечатали и взяли под охрану. Рассказывает Сергей Белов.
Мне в 3 часа ночи позвонил с 19 на 20 Николай Васильевич Кошевой, покойный наш дежурный по редакции. Представители горосполкома пришли опечатывать редакцию. К этому времени мы уже никакого отношения к партии, мы уже год были самостоятельные, абсолютно не имели. Но поскольку у страха глаза велики, то все руководство города, получив телефонограмму от Ельцина, что взять под охрану партийную собственность, как обычно, перебдела и вместо охраны взяла в блокаду.
Буквально на следующий день после провала путча на внеочередной сессии горсовета была предпринята попытка выразить недоверие председателю совета. Ряд депутатов предположил, что в дни путча Юрий Поляков находился в Москве не случайно и что он является сторонником ГКЧП. Голосование не прошло. Депутатов отрезвили резолюции Хасбулатова и Силаева, тогдашнего председателя правительства, под документами об оказании городу помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Вопрос «Где ты был и что делал?» в те дни, сразу после провала путча, был самым ходовым в коридорах власти. Продолжает рассказ Николай Карпов, бывший первый заместитель председателя горосполкома Сочи.
Где ты был и что ты делал? Мы были на своих рабочих местах и занимались работой. Почему-то все считают, что надо вот в политику поиграть. Нам некогда было играть в политику. Я еще раз говорю, что время было тяжелое, и нам нужно было заниматься повседневной работой.
Продолжает бывший редактор газеты «Сочи» Георгий Иванов.
Была политика местных чиновников, которые как раз пытались изобразить из себя демократа и вот такими административными методами хотели доказать новой власти, что они приверженцы этой власти.
Шумных отставок и громких разоблачений, вызванных августовским путчем в Сочи, не последовало. Да и горожане достаточно спокойно отнеслись к событиям конца лета 1991 года. Только вот отдыхающие торопились из Сочи по домам. Их пугали оползни на дорогах, проблемы с транспортным сообщением и неопределенность. А как там дома, после путча? Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в программе «Человек имеет право» состоится дискуссия о платной рыбалке и новом законе о любительском и спортивном рыболовстве. Спорить будут чиновники и рыболовы-любители. Впервые программа Марьяны Тарачешниковой идет в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». Задайте вопросы нашим гостям. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Великий режиссер ответил так. Но он же армянин.
Это все знают. Это террорист-одиночка. Некто с оружием, способный устроить...
Губернатору. Надо, чтобы люди чувствовали, что от них что-то зависит.
Продолжаем работу в этом направлении.
Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту.
Посредников получения денег выступил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».